Ахматовой, Зощенко и немного Обродском в цикле «Единоутробные братья. Легендарная ордынка» на радио «Эхо Москвы» у Пешковой в «Непрошедшем времени» утром 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Обрати внимание!
Об образовании и модернизации мы поговорим в это воскресенье на родительском собрании. Вызывается министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко, ведущие Ольга Бычкова и Максим Трудолюбов. Программа «Родительское собрание» в воскресенье после 11 утра.
Эхо Москвы.
«Единоутробные братья. Воспоминания Алексея Баталова и Михаила Ардова» в рамках цикла «Легендарная ордынка» о периоде эвакуации писателей в Татарию в годы войны. Разговор зашел от Цветаевой.
В Чистополе ваша семья не встречалась с Пастернаком? Не было пересечения?
Чистополе — это то самое место, куда приходило через мост же.
Там Елабуга не через мост.
Приходила, да, она туда просила, чтобы ее взяли работать.
Да, а потом не взяли.
Не взяли.
Чистополе,
да,
она
да.
Уехала, уехала, а не переслышала. Конечно.
Но до войны Цветаева встречалась с Ахматовой именно в вашем доме. Я так понимаю, что в вашей комнате, Алексей Владимирович?
Конечно.
Как это?
Они сидели вдвоем.
Только приезжала, когда приезжала Анна Андреевна. Но там, понимаете, 6 метров, поэтому, например, кровать настоящая Анна Андреевна поставить было нельзя, и мы сделали такой топчан, что она была большого роста, да, чтобы она поместилась. Там
а как она помещалась?
Стол, я вам рассказываю, стол, столик, полочка и топчан.
Вот этот матрас такой, который, ну, вот как чуть раз, на кирпичах.
Да, и дверь, все, вот это ее.
И Марина Ивановна туда и приехала.
Да-да.
Они виделись 2 раза, один раз первый день вот там, а второй день у Харджиева в Мариной Роще. Все, больше они никогда не виделись.
О чем они говорили?
На эту тему...
Множество легенд?
Нет, легенд нет. Это, слава богу, никто. Ну, хотя, кто его знает, понимаете, легенды и всякие носики. Можно. Вот да, сейчас да, этот да. Идиотский фильм, прости господи, он называется «Луна в зените», я называю «Зенитки по луне». А на самом деле, значит, так, вот есть воспоминания Виктора Ефимовича, который, собственно, встречу и устроил, потому что он в Голицыне познакомился с Мариной Ивановной, и она узнала, что вот Ахматова, так как бы он их свел. Потом там было интересно, когда они по телефону договаривались, Анна Андреевна и Марина Ивановна, то Анна Андреевна как не очень толково объясняла, как найти наш дом. На что Марина сказала: нет тут рядом кого-нибудь нормального, который бы мог мне объяснить. Вот адрес, тот нормальным оказался я. Он объяснил, она пришла. И они уединились в комнате. Мало того, там какую-то хорошую еду, потому что тогда, так сказать, был благовед, чуть ли там телятину, в общем, туда не дали, все. Есть только воспоминания нашей мамы, которая сказала, когда Марина Ивановна уходила, то видно было, что Анна Андреевна очень тронута ее горем. К этому моменту, естественно, уже и фронт расстрелян, дочка в тюрьме. О чем они говорили, это уже неизвестно совершенно никому. А уже более известно, что, поскольку там был Харджиев, там уже в Мариной Роще, там уже более известные. Там есть фантастическое место. Когда уходил, это есть в записных книжках Ахматовой.
Вот.
Вот что там написано. Значит, что Марина Ивановна рассказывала, как в Париже Борис Леонидович просил ее, Марину Ивановну, примерить пальто, которое он покупал для Зинаиды Николаевны. Вот. А потом сказал, что нет, не пойдет, потому что у тебя нет ее роскошной груди. Вот это рассказала Борис Ивановна. Значит, я говорю, что это новелла, которая называется «Три великих поэта и бюст Зинаиды Николаевны». Один сказал, другая запомнила, а третья записала. Вот это вот такая новелла.
Когда вы вернулись из эвакуации в Москву? Когда это было?
Это было, по-моему, весна 44-го года.
И потом уже Ахматова, которая написала стихотворение, да, о Москве, как она сюда рвалась, дома уже ли дома, все там близко и все знакомо. И она из Ташкента по пути в Ленинград делает остановку у вас. Как все это было? Что вам помнится, господа?
Я Ахматову сознательно вспоминаю. Это уже именно 46-й год, весна, когда она зарабатывает постановление. Приезжала машина, ее увозили на выступление. С этого момента я начинаю помнить. Это мне уже, значит, 9 лет.
Прошу вас, с этого момента. Как все было?
Мама и мы, двое маленьких. Что было с Алешей, я не помню. Тебя не было. Мы были в Коктебеле.
Правильно.
В это время мама написала письмо Виктору Ефимовичу, что там Анна Андреевна, я давно ничего не знаю, все. И якобы, тут я думаю, что это какая-то
все-таки... Дура, читай газеты.
Пришла телеграмма, дура, читай газеты. Но я не уверен, что слово «дура» могли бы в телеграфе следить. И вот после этого мы тут же снялись и поехали. А дальше уже осенью, где-то там в сентябре или октябре, мама специально поехала в Ленинград. Анна Андреевна совершенно была там одна. Она ее просто привезла. Да, это еще был фонтанный дом. Она ее взяла и привезла к нам. И вот тут она, как-то сказать, как немножечко оживала, и все. Но вот что самое было занятное, то, что вот это я запомнил на всю жизнь. С Ордынки мы всегда ходили к метро на Пятницкую, к Клементовским переулкам. Mm-hmm. И этим же переулком ходили все обитатели Лаврушинского дома.
Да, да.
И вот когда мама вела Анну Андреевну по этому переулку, то если шли советские писатели, они переходили на другую сторону переулка, чтобы не поздороваться с Ахматовой. Вот рассказ мамы, это я очень хорошо запомнил.
А Пастернак ходил через двор бани.
Тоже, чтобы не здороваться?
Нет, чтобы не здороваться.
Там короче.
Он здороваться. Там нет, короче. Там же совершенно замечательно. Он приходил довольно регулярно. Вот, но он приходил в несколько такой курточек, каких-то такого домашнего очень вида. Мама что-то по этому, Борис Леонидович так одевается. На что Ахматова? Она была очень догадливая, пронзительная дама. Она сказала, так дело вот в чем, что он, когда идет к нам, он не говорит Зине, что он идет к Ахматовой. Он говорит, что он просто пошел прогуляться. Надевает на домашнюю курточку пальто. Да. Здесь пора. Он всегда там гулял, я его всегда видел. И Зинаида Николаевна этой дружбы не одобряла. Тем паче, что Пастернак давал Ахматовой в те годы деньги. Совершенно реальные деньги. Он ей помогал. И потом она как-то даже пыталась отдать. Но это где-то и написано. Но вот это существенный момент.
Фотография, которая называется «Я зарабатываю постановление». Что вам известно о ее выступлении в колонном зале и о том вставании, которое было?
У меня, кстати сказать, то фотография... Здесь надпись у меня, я думаю, она здесь.
Да, пожалуйста.
Ой, как шо.
Сейчас мы ее достанем.
Вот какой ты предусмотритель.
Нет, они были вдвоем, по-моему, на этом вот своем колонном зале. Только единственное, что, как вышла Ахматова, встали и началась овация. И что якобы Сталин спросил, кто организовал овацию или кто организовал вставание. Вот она, да, оригинал этой.
Да, вот хорошо.
Угу. Как часто она приезжала к вам на Ордынку, Ахматова?
Ахматова жила на Ордынке
всегда,
больше, чем в Питере. Не в этом только дело, в том, что когда в 49-м году, тут она между 46-м и 49-м, она какое-то время пребывала. В 49-м году она стала жить в Москве гораздо больше, чем в Питере.
Да.
Сначала арестовали Льва Николаевича и топировали в Лефортово.
И
передачи можно было давать именно здесь, а не в Крестах. Это первое. Во-вторых, ее переводческую работу ей тоже давали в Москве.
Это корейцев, когда ей дали?
И корейцев, и Гюго, и славянка. Она кого только не
Питагора.
Переводила. Да, она кого только не переводила. Там, кстати, это славянская редакция в Гослите. Там были такие молодые по тем временам дамы, редакторы, которые ее обожали и всегда давали ей работу. Там была Ника Николаевна Глен, Юрия Марковна Живова. Вот эти две, которые ведь домашние у нас уже были. И потом там была самая главная дама, которая, она, по-моему, и каких-то индийцев ей давала, такая Виташевская, я помню, такая величественная, такая очень дама, она приходила, ее принимали, льстила, что вот у нее такой автор Ахматова. Помню, она перевела ведь огромную пьесу Гюго стихами под названием «Марион де Лорм».
Да, «Марион де Лорм».
Она работала как каторжная. Вот она вставала где-то часов 9, да, она завтракала, потом уж ходила вот в Алешину, в эту маленькую комнату,
это
и до 3 часов дня она оттуда не выходила, и там гудела, она ненавидела это. А даже мало того, я вспомню, как она сказала однажды, что ей снился страшный сон. Она переводила, по-моему, не только Марион де Лорм, еще письма Гюго, какие-то еще стихи, и вот она сказала, что мне снился страшный сон, что я перевожу длинное стихотворение Гюго. Но такого стихотворения у нее нет. Я его его сначала сочинила по-французски. Знаете, вот, а после этого ей пришлось его переводить еще русскими стихами. Вот это, так сказать, ее ад. Потом у нее появились, в результате этого у нее появились какие-то деньги. Она тут же купила Алёше машину, благодарность за
то. Которую вы назвали Аннушка,
Анечка,
да?
Анечка, он ее назвал.
Ничего подобного. Она дала мне деньги, когда я вышел из этой армии, и мне не в чем было явиться в театр вообще. У меня в 2 года, представляете, маленький я изменился, и у меня только военные шинели, и никакого костюма вообще не было. Я ходил только в военном. И деньги она дала на это. А я, никому ничего не сказав, поехал, ну, подержанную там какую-то машинку маленькую. Когда
первый москвичонок.
Первый, да, москвичонок. Я пришел, сказал Анна Андреевна, вот, и ваша, она сказала, по-моему, это великая. Да. Она не повела даже.
Вот посмотрите, вот это мне дал покойный Володя Медведев фотографию Зощенки.
Да.
С его автографом. Я определил по почерку. Это он сам, это его рука. Совершенно замечательная фотография. Да.
«Эхо Москвы» Алексей Баталов и Михаил Ардов, об Анне Ахматовой и Михаиле Зощенко в цикле «Легендарная ордынка. Единоутробные братья».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Ваш отец дружил с Зощенко?
Да, да.
Ну как? Последний раз, когда он уезжал из Москвы, тоже от нас.
Правда? Он не от нас отъезжал. Он
как
просто
это?
Так, потому что он
жил... Он в ту ночь выезжал?
Нет, он не в ту же ночь выезжал. Он жил у Владимира Александровича Лившица на аэропорте. Отца Льва Лося, его друг, по Питеру. И он же там жил. У меня это записано. Это было, кстати, на Пасху в 58-м году. Самый вечер Пасхи. Не пасхальную ночь, вечер Пасхи. Это апрель. У меня это даже записано, какого числа, потому что у меня там книжка написана. Тогда еще ездили машины через Красную площадь. И к нам на Ордынку, прямо с улицы Горького, можно было проехать мимо храма Василия Блаженного на мост и на Ордынку. Там же брусчатка и скользко. И вот тот водитель, который вез Зощенку, врезался на Красной площади в столб фонарный. Ты довез его, все. И все говорили так, ну вот, Зощенко едет в гости к Ахматовой и сбивает на Красной площади фонарь. Не диверсия ли это вообще как? Это же заговором пахнет.
Но какие
буры? 58-й год. А Ардов Зощенко обожал как писателя. Он к нему относился как к вообще недостижимому идеалу. И он об этом написал. Для него это был, так сказать, человек. Зощенко можно сравнить по таланту и по вот только с Гоголем. Больше такого писателя в русской литературе нет. Который бы вот так владел словом, который бы вот так вот... так сказать, делал. И он его очень-очень высоко ценил.
А где они познакомились?
А вот это написано. Они познакомились следующим образом. Ардов говорит, что я жил в Москве, и вдруг стали появляться невероятно смешные рассказы с подписью Зощенко в питерских журналах и в Москве. Все. Но я знал, что вот такой писатель есть, но он живет в Питере, а я вот здесь, в Москве. А был тогда клуб такой. Это был такой писательский дом, он и сейчас стоит. Это переулок. Он стоит на углу Старой Пименской. Такой серый большой дом. В подвале этого дома был какой-то художественный клубик такой. И вот однажды я писал, что вот, значит, он пришел туда вечером и увидел, что сидят его друзья Катаев, Лев Вениаминович Никулин, и с ними такой небольшой, серьезный господин, с таким лицом все, подошел, и его познакомили. И он говорит, когда я услышал Зощенко, я ахнул. Я уселся со столик и стал его разглядывать. Но он, говорит, так только улыбался, потому что он видел меру моего восхищения вот им, любования и все. И с тех пор уже, так сказать, до самого его конца, это такая почтительная дружба не прекращалась никогда. Он и всех... И Ахматова же восхищалась Зощенко. Ахматова тоже, она... Там у нее какой-то кусок, она пишет, что какую-то прозу она написала, она сказала, ну, я показала Мише Зощенко. Она еще потом, она стала после постановления, его звала Мишенька, потому что она очень ему сочувствовала. Она-то, это сейчас уже, так сказать, документально можно доказать, она подвергалась поношению, так сказать, практически всю свою литературную жизнь. А для него, у него еще были эти идеалы, так сказать, такие прогрессивские, горьковские, и все. И для него это просто мир рухнул. И он это страшно переживал. Потому что в конце концов, вогнали его в могилу. силу, потому что потом был этот второй тур, когда в 54-м году эти английские студенты, он там пытался выяснять отношения, ему тогда уже буквально вбили, просто вогнали его в гроб, что называется. Вот это было просто чудовищно. Хотя, да, он вот немножко ожил, он пришел, я помню его первый визит на моей памяти, когда он пришел, он говорил, что можно кроме крокодила бы организовать еще и мастерский журнал. Все, и тут его бац, как называется, мордой об стол, и все, больше уже он не оправился от этого. Он умер в 58-м, по-моему, в июле. В 59-м, я помню, как в нашей столовой, такой главной комнате, сидит Виктор Ефимович за столом, читает газету. А я сидел там на диване, что-то там чай что-то пил, и вдруг я говорю, слушай, сегодня ведь день смерти Зощенко, год тому назад умер Зощенко. Я говорю, в приличной стране уже бы начало выходить собрание сочинений. Отец сказал, в приличной стране он бы был еще жив.
В биографиях Ахматовой, описывая, как она гостевала на Ордынке, все исследователи утверждают, что были молодые ребята, дети Ардова. Они приходили, уходили, уходили в свою жизнь, а гости текли потоком, и все к Ахматовой. Это действительно было так, да?
Конечно.
Ну, правда.
Конечно, но только это вот именно началось.
Да,
это поток гостей к ней начался уже именно после смерти Сталина, тоже в 54-м году. Да. Потому что до этого у нее были друзья, которые были преданы. Можно было пересчитать по пальцам. Это была Эмма Григорьевна Герштейн, Надежда Яковлевна Мандельштам. Но она только летом появлялась. Она же работала то в Чите, то в Пскове, то в Чебоксарах. Затем Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Любовь Давыдовна Большенцова-Стынич. И все. Дальше уже люди, которые реже гораздо бывали. А уже вот начинаем с... Да, Лидия Корнеевна Чуковская, ну, они были в ссоре, она только, по-моему, в какой-то 52-м, вот, 51-м году она только стала опять приходить. Вот она, конечно, была. А тут вот где-то уже в второй половине 50-х годов уже, что называется, косяком. Молодые поэты и все иностранцы. Все это шло. И вот это вот могли встретиться очень, так сказать, неожиданные люди друг с другом из-за ее гостей. И вот это Пастернак и назвал «Столкновение по Поездов на станции Ахматовка». Я вот сейчас новую порцию мемуаров пишу. Я читал сейчас книжку, сделанную Фигурновым под названием «Надежда Иосиф Мандельштама». И я вспоминаю, что Надежда Яковлевна во второй книге неодобрительно писала об Ахматове, что она окружала себя мальчишками и все такое.
Да.
Теперь я понял, что это была в чистом виде зависть.
Ну, конечно.
Потому что когда она получила квартиру, когда она прославилась, то она и мальчишками, и девчонками, и старичками, и старушками.
Да.
И то же самое, как Анна Андреевна, которая давала нам деньги на водку и на закуску, она точно так же поступала со своими обожателями. Просто у нее, у бедняжки, в те времена таких возможностей не было. А кроме того, она пишет, что их было трое, что у них был тройственный союз с Осипом Ильичем, она и Ахматова. Но там одна только деталь. Она, кстати, очень талантливый, умный человек, но она не была великий поэт из этих трех. А эти два были великие поэты.
Ей-богу, поговорку «умный на лестнице» англичане придумали точно про меня. Вовсе не спросила, как Виктор Ардов величал Ахматову, и совсем не узнала, что говорил Бродский про Ордынку. Но протоиерей Михаил Ардов занят службой в предрождественские дни, поэтому осмелилась беседовать с ним по телефону. Да простит меня требовательный слушатель.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Именно вот такого, как сказать, собственного имени. Иногда он смешно говорил «мадам Цигельперчик». Но это крайне редко. У нее было два, как сказать, прозвища. Одно «товарищ командированный из Ленинграда». Но наиболее такая частая игра была такая. Он изображал зятя грузина, как будто вот Анна Андреевна, она мать моей мамы, и он иногда какие-то такие упреки. Сидели там втроем в нас в столовой, иногда он говорил, я удивляюсь, мама вашей дочери. Вот так он, вот что-то такое. И мало того, он ее называл теща Гонорис Кауза. И когда ей в Оксфорде дали мантию, он ей сказал, но я ведь первый вас назвал Гонорис Кауза. А ее чувство юмора уже написано, и мемуаристы пишут, и какие-то литературоведы. И есть даже книжка, где собраны вот из всех мемуаров и из ее записных книжек. Есть такая замечательная книжка, называется она «Озорство мое окаянство». Это собственные слова Ахматовой, записанные и Лукницким. Одна из главных легенд ордынки была такая, что когда по просьбе Иосифа Мильча Мандельштама мои родители приютили Ахматову в Нащекинском переулке, то первое время они изнемогали от почтительности. Они понимали, кто такой Ахматова и вот так. Но мой отец был живым, веселым человеком. Такая обстановка такого почтительного обожания в доме его не устраивала. И вот он однажды, родители куда-то уходили, Анна Андреевна сказала: «Я посижу дома, я должна поработать». На что Ардов посмотрел и сказал: «Словарь рифм на полке слева». Тут она громко рассмеялась, и в этот момент вот начались эти шутливые отношения, которые продолжались, собственно говоря, уже до конца их общения.
И, конечно, мне хотелось узнать, на понижение работал ваш отец. И я не могу здесь не вспомнить, что и Бродский всегда работал на понижение. А как Бродский появился в вашем доме, не связано ли это было с Ахматовой?
Да, безусловно, безусловно. Бродский, Рейн, Бобышев и Найман познакомились как молодые поэты с Ахматовой. Потом уже они все там в очереди, главным образом, больше всех был Найман, а и Бродский, они все появлялись на ордынке как гости Ахматовой. Относительно недавно получил такую брошюрку «Разговоры Соломона Волкова с Бродским об Ахматовой». Волков говорит Бродскому: «Опишите Ахматовку поподробнее». Бродский: «Это в первую очередь непрерывный поток людей. А вечером стол, за которым сидели царь, царевич, король, королевич. Сам Ардов при его недостатках был человеком чрезвычайно остроумным. Таким же было все его семейство. Жена Нина Антоновна и мальчики Боря и Миша. И их приятели. Это все были московские мальчики из хороших семей. Как правило, они были журналистами, работали в замечательных предприятиях типа АПН. Это были люди хорошо одетые, битые, тертые, циничные и очень веселые. Удивительно остроумные, на мой взгляд. Более остроумных людей я в своей жизни не встречал. Не помню, чтобы я смеялся чаще, чем тогда за ардовским столом. Это, опять-таки, одно из моих самых счастливых воспоминаний. Зачастую казалось, что острословие и остроумие составляет для этих людей единственное содержание жизни. Я не думаю, чтобы их когда бы то ни было охватывало уныние. Но, может быть, я несправедлив в данном случае. Во всяком случае, Анну Андреевну они обожали. Приходили и другие люди. Кома Иванов, гениальный Симон Маркиш, редакторши, театроведы, инженеры, переводчики, критики, вдовы. Всех не назвать. В 7 или 8 часов вечера на столе появлялись бутылки. Для меня это, поверьте, очень важное свидетельство, потому что наши отношения с Бродским в 1974 году прервались, и потом мы встретились только один раз за год до его смерти. Но такая какая-то дружеская связь сохранялась, и мне это все было читать, как вы понимаете, крайне приятно.
На 24 января перенесена встреча в Центральном доме литераторов с Алексеем Баталовым и Михаилом Ардовым. Непременно там буду, в надежде услышать что-либо неизвестное о легендарной ордынке. Звукорежиссер Анастасия Хлопкова, я Майя Пешкова, программа «Непрошедшее время».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте.